Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте!
У нас в гостях настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский.
Добрый вечер.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Сегодня вспоминаем евангельское событие, которое называют Преображение. Это и большой праздник, очень любимый в народе. И, наверное, хотелось бы поговорить о том, что это за событие вообще такое, Преображение, и какое это отношение имеет к каждому из нас отдельно взятому христианину.
Давайте по порядку начнем, да. Все-таки. Это одно из событий, которое действительно описано подробно в Евангелиях. И, ну, может быть, надо напомнить, в чем суть. И следующий вопрос будет, а есть ли разночтение в описаниях, дополнение?
Ну вот сразу скажу, что оно описано не только в Евангелиях. И как раз в этом содержится ряд очень интересных моментов. Вот, потому что, да, действительно, событие Преображения, оно описано в трех Евангелиях: от Матфея, от Марка и от Луки. Его нет в Евангелии от Иоанна. Да. В общем-то, сюжет, он один и тот же, да, это когда Христос, взяв учеников Петра, Иакова и Иоанна, взошел с ними на гору Фавор, и в этот момент произошло преображение Христа, как описывается в Евангелии, что одежды его стали белы, как снег, то есть его осиял изнутри и снаружи неземной свет. Были пророк Илия и Моисей, с которыми Христос беседовал именно о своих грядущих страданиях. Да? Есть момент, где описана личная реакция апостола Петра, когда он говорит: «Хорошо нам быть здесь». Да?
Давай останемся.
Да, давай останемся здесь. А потом все это пропадает, и Христос, он просит учеников ничего не рассказывать об этом до того момента, пока он не воскреснет из мертвых. Кажется, эта деталь есть в Евангелии от Луки. Но недаром я сказал, что не только в Евангелиях содержится это описание. Это описание содержится во втором послании апостола Петра, в первой главе. И что интересно, что если в Евангелии описана как бы внешняя сторона этого события, то есть как все происходило, да, вот что со Христом происходит, да, вот являются эти ветхозаветные пророки, вот непосредственно такая эмоциональная реакция апостола Петра, который, может, и не понимает, почему он это говорит, да. Вот, но что интересно, что в послании апостола Петра, как раз того человека, реакция которого описана в евангельских событиях, события преображения становятся как бы основой его свидетельства о своем опыте встречи со Христом и свидетельство о Христе. То есть описание событий перерастает в такое личное свидетельство опыта общения с Богом, на котором апостол Петр основывает свою проповедь. Он говорит, что мы вот тогда на горе были свидетелями его величия божественного, а именно смысл преображения в том, что в какой-то момент человек Иисус оказалось, что он на самом деле Господь, воплотившееся, и вот это величие было открыто на какой-то момент. На самом деле оно всегда сопровождало Христа, да, но было сокрыто от глаз как бы посторонних людей. То есть во Христе ничего не изменилось в этот момент. Изменился взгляд апостолов. И апостол Петр говорит, что мы вам проповедуем не, как вот у нас в переводе синодальном, не хитросплетенным басням, а будучи свидетелями его величества, когда мы были с ним там на вот этой горе. Вот это очень такой сильный момент, но я извиняюсь, мне вот не могу не сделать здесь некоторое отступление, такой небольшой комментарий, вот как раз к словам апостола Петра. Он говорит, что мы вам проповедуем не хитросплетенные басни. А в Новом Завете, вот в греческом варианте, да, там такая фраза, она, может быть, как-то даже интуитивно будет понятна человеку, не знающему там греческий язык, да, «сесофисменис мютос», то есть мифы, ну, софистические мифы, да, мифы
софисты.
Да, то есть, ведь что такое софисты, да, и софизм, да?
Игра это, ума такая.
Игра ума – это способность убедительно говорить. И как раз вот Платон, он с софистами спорил, почему, что, да, они говорят убедительно, могут убедить в чем угодно, но это не значит, что они говорят об истине. Да? И поэтому Петр говорит, да, что мы не мифы, вот эти хитросплетенные, ловкие, да, изворотливо вам рассказываем. То есть мы не подражаем софистам, которые могли вас убить в чем угодно, там, потому что, ну, например, там, софистам давали задание, вот школьное задание, да, вот, восхвалить и поносить одного и того же человека. Вот, например...
Равноубедительно.
Главноубедительно. Вот Елена Троянская, вот, ну, докажите, что она самая лучшая и добродетельная женщина. И он убедительно это доказывает. А потом докажите, что это самая порочная и худшая женщина. И также убедительно софист выполняет вот это задание. И апостол Петр, он противопоставляет проповедь Евангелия, как проповедь личного опыта встречи с Богом, в противовес, ну, неким, скажем так, может быть, прекрасным, красивым, может быть, даже да, очень убедительным словам, да, но за которыми не стоит истина и за которыми не стоит опыт.
Как удивительно, моя профессия сейчас отзывается, я вспоминаю политологов, которые в свое время равноубедительно доказывали про...
Пенсионный возраст?
Нет, про президента Турции Эрдогана. Сначала, какой он ужасный, а спустя две недели, какой он замечательный и большой наш друг. Равноубедительно.
Ну, вернемся на гору Фаворскую. Мне хотелось бы просто чуть-чуть побольше, ну, позадавать, может быть, какие-то дилетантские вопросы, но мне очень интересен событийный ряд. Почему он взял только этих троих, и почему нужно было подниматься на гору, и зачем нужно было преображаться для такого узкого круга, и почему именно Моисей и Илья пришли поговорить с Христом о его грядущих страданиях.
Ну, давайте тут
да,
по порядку.
По порядку.
Да. Вот момент преображения, он стоит в ряду таких событий Евангелия, которые даже вот исследователи Евангелия, они обозначили таким термином, целый комплекс явлений, его назвали «мессианская тайна». Да? То есть почему-то Христос каким-то образом ограничивает проповедь учеников о себе как о Мессии, да, он скрывает свое мессианство, он скрывает свое божественное достоинство. Вот. Поэтому он уходит далеко на гору. Но, кстати, в Евангелии Христос неоднократно уходит молиться куда-то, и в том числе на гору. То есть это, в общем-то, нормально, это естественное поведение для Христа, если рассматривать как бы всю протяженность евангельских событий. Да? Вот. То есть он удаляется с учениками, и то не со всеми, только с избранными, чтобы это, не, опять-таки, знали не все. Преображается перед ними на какой-то момент и запрещает потом им об этом говорить. Поэтому здесь событие преображения, оно стоит не изолировано, да, а в ряде других моментов, когда, допустим, Христос кого-то исцелял и говорит, никому не говори об этом. Да? Вот. То есть это важно понимать, вот это событие преображения в взаимосвязи с другими евангельскими событиями, похожими по своему характеру, по той реакции вот, Христа на происходящее, да. Вот. И возникает вопрос, а почему появляется вот этот момент мессианской тайны? Почему Христос скрывает?
Да, при том, что, опять же...
Даже от некоторых учеников.
Да, и при том, что одному исцеленному он говорит, никому не говори, а потом исцеляет тысячи других на глазах у, ну, у толпы, которая за ним неизменно следует. Uh-huh. В общем, ну, тоже не особо, ну, не скрыл он свою божественную сущность от народа никак.
Но тут я бы все-таки провел некую разделительную линию, потому что одно дело исцеление людей, да, и, в общем-то, исцеление – это то, что делали и некоторые пророки. Пророки Ветхого Завета тоже воскрешали мертвых. Вот. А преображение – это событие нового плана, когда у личности Христа открылось ученикам нечто, о чем они не подозревали. Поэтому, если так выражаться, можно сказать, что новая грань личности Христа открылась в это время его ученикам. Я так думаю, мое мнение, что вот подобного рода скрытность, да, она нужна была для того, чтобы такие вот очень важные моменты, глубочайшие, они не стали предметом пустых разговоров, тщеславия учеников. А наш-то учитель какой? Вы знаете?
Поводом для басен, да. Хитро сплетенных.
Наш-то да. Господь какой.
Да, наш-то Господь какой, да? То есть, в конце концов, чтобы это событие не опошлилось, да, не стало поводом для, в том числе, каких-то порочных наклонностей и последователей Христа. Это тоже могло произойти. Поэтому это окружено тайной. Может быть, и Христос взял с собой учеников, ну, именно таких, которые, как он считал, да, вот правильно это поймут, правильно воспримут.
Извините, а тогда возникает некое противоречие, потому что взял он с собой, например, там, Петра и Иоанна. Петр, который свидетельствовал потом об этом в своем послании.
Да.
Иоанн, который еще, ко всему прочему, если сейчас я ничего не навру, еще и автор одного из Евангелий. И он, как,
но не упомянул
вот,
об этом событии.
И он как участник этого события, и он как раз про это не пишет совсем, в отличие там, от трех других евангелистов. И вот этого я не понимаю решительно. Если тебе доверено, если возложено, да, там вот это вот табу на разглашение, но это действие этого табу закончилось. И тогда ты обязан, потому что ты был избран, ты это видел своими глазами. Кто, как не ты, может это описать? И он молчит.
Вы знаете, на самом деле, подобного рода поведение апостола Иоанна, оно, с одной стороны, соответствует концепции его Евангелия. Ведь он хотел написать о том, о чем не написали другие. Можно поставить вопрос по-другому. А почему апостол Иоанн Богослов не описал Тайную вечерю? То есть он говорит об умовении ног учеников, да? То есть, но вот этот момент «примите, идите, сесть тело мое, сесть кровь моя» — этого тоже нет у евангелиста Иоанна. То есть это не только касается событий преображения, да? То есть это концепция его Евангелия — сказать о том, чего не было. Но что парадоксально, ни один евангелист не использует так часто в своей терминологии в отношении Христа и Бога слово «свет» и «истина», как Иоанн Богослов. Более того, что в своем послании он, возможно, вот он тоже мыслит вот в русле апостола Петра, как он начинает свое первое послание – то, что видели наши глаза, то, что осязали наши руки, об истине, которую вот, знаем, мы вам рассказываем. То есть то же самое, что Петр, да, мы рассказываем о том, что видели. То же самое он говорит, только немножечко другими словами. И опять вот эти вот характерные для апостола Иоанна слова. Свет, истина, ходить во свете. Ведь через все это сквозит, я бы так сказал, богословие преображения. Хотя сам Иоанн Богослов вроде как об событии этом не рассказывает. Поэтому здесь такая вот сложная картина вырисовывается.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». Говорим с нашим гостем, протоиереем Андреем Рахновским, о преображении, о тайне этого дня и о том, что, какое значение несет праздник преображения для всех нас, людей. И все же получается, что одним апостолам дано было увидеть, а другим надо было уверовать как-то, да? И это, ну, с одной стороны, вы говорите, что...
И да, это примиряет нас с другими.
Да, но я не об этом, а что вы говорили, что вот он не показывал вот эту тайну, мессианскую тайну, для того, чтобы она не опошлилась и не обросла какими-то манипуляциями и какой-то земной суетой. А с другой стороны, ведь это могло создать какое-то дополнительное брожение в среде апостолов. Ну, обидно же, почему эти лучше тех, да? Почему их с собой взяли, а нас с собой не взяли?
Да, не всякого сомнения. И, вы знаете, Христос...
Такой вброс, как да, сегодня бы сказали.
Да, Христос неоднократно вот, испытывает так своих учеников. Вот именно на предмет их такой духовной благонадежности. Вот эта ситуация, я согласен, могла внести некий раскол в среду самих учеников, да, не только среду учеников, а могла вести раскол между самим Христом и учениками, когда, например, Христос, вот эта вот знаменитая беседа из Евангелия от Иоанна о хлебе жизни, где он говорит, что вы должны есть мое тело. И, видя смущение народа учеников, он учеников спрашивает, а не хотите ли вы тоже отойти от меня? Потому что тяжело бы это, было это слушать, как-то непонятно, что он себя отдает в пищу кому-то, да? То есть это звучит немножко диковато, в общем-то, даже и сейчас. И недаром Христос неоднократно говорит ученикам, что кто из вас хочет быть больше, да будет всем слугой, да, что я пришел не чтобы мне служили, а чтобы я послужил, и я дал вам пример, вот когда он умывает все ноги. То есть он, возможно, не специально, но создает вот эту ситуацию некого неравенства, когда кто-то мог кому-то из учеников позавидовать, да, но тут же он и дает противоядие этому. Вот смотрите, не об этом надо думать, кто чего удостоился, да, потому что не в этом высота человека. Она не заключается в том, что кто-то увидел что-то необычное, и потом он лучше других. Нет, а вот чтобы служить другим. Вот в этом высота. Я отдаю себя на крест. Вот в этом моя высота, а не потому, что я знаю больше, чем вы. Да? То есть, да, но я бы даже так сказал, что без некого обострения этой ситуации, возможно, и нельзя донести то, что Христос хотел до них донести, в чем подлинное величие человека. Вот. А не в том, насколько я приближен к первому лицу, да, или куда он меня с собой берет. Это же не начальник на работе, так этот со мной поедет в заграничную командировку, да, а вы там остаетесь, работаете, да, за десятерых. Вот. Вот Христос пытается на каких-то других основаниях построить вот эту общину и отношениями между учениками.
Но тогда вся последующая история церкви вступает с этим в некое противоречие, потому что... там были люди дальше, которым нечто явилось, которые узрели, которые стали свидетелями чуда, и они становились объектом, в общем, поклонения. К ним шли, к ним несли дары, их выделяли из общей массы и совсем не по тем рецептам, о которых вы сейчас говорите, выстраивалась эта вся история.
Но ведь это такой хрестоматийный момент, не знаю, там 90% житий. Как святой скрывает свое чудотворение. То есть, не знаю, вот какой же день я почитаю, но кроме там мучеников, да, немножко другая специфика. Там к преподобному Сергию принесли мертвого мальчика, а он потом отцу говорит, ну, он просто отогрелся у меня в келье и пришел в себя. Да? Вот такой момент. Даже тот же апостол Павел, когда фактически воскрешает там юношу, который упал там с третьего этажа, да, вот, он говорит, ну, душа его в нем. То есть, ну, вот как, вот я все-таки, по крайней мере, по святым вижу, что, да, невозможно, да, светильник, как в Евангелии сказано, да, вот этому свету быть сокрытым, никто не ставит светильник под спудом, но тем не менее, мы видим у последователей Христа как раз желание скрыть свои чудеса. Ну уж, по крайней мере, они, скажем так, не писали объявления в газетах.
Исцеляют.
Да, они устраивали каналы, вот, телеканалы, где в прямом эфире, значит, можно получить там исцеление, пророчество.
Да. И еще вот важный момент в этой ситуации для меня, например, это реакция апостолов. Потому что, в общем, они же не первый день со Христом. Они и какой-то опыт уже общения с ним имеют и, в общем, должны были бы быть, как мне кажется, морально подготовлены, ну, ко многим вещам. И тут вдруг это их пугает. Вот их пугает это смертельно, потому что там же везде описано, что они падают, они закрывают лица, они не хотят этого видеть. Ужас! Это единственная, собственно, реакция, которая у них возникает на это дело. А вовсе не радость, а вовсе не, ну, там, что еще может быть, любая положительная эмоция. Ужас и страх. А тогда, значит, я пытаюсь это все, естественно, дело на себя, как вы понимаете. Тогда, значит, в общем, любой человек, который сталкивается с этим божественным светом, у него единственная возможная реакция – это ужас и страх, а вовсе не тяга к этому свету, не желание пойти ему навстречу, окунуться, раствориться, ну и прочее, прочее, прочее. Ну,
я, может, приведу такой неожиданный пример, ни в коем случае не ставя себя на одну полку там, с великими людьми, но когда, будучи погруженным в какую-то мирскую суету, мирские дела, какую-то, ну, скажем так, суету дня, какую-то внутреннюю, не знаю, ну, дисгармонию, да, уныние, раздражение, еще что-то, и вот ты приходишь в храм на богослужение, на службу, и первое, вот, по крайней мере, первое ощущение у меня, это то, что храм, он не то, что отторгает меня, но то, что во мне и то, что здесь, это два каких-то разных мира, и, может быть, первые какие-то переживания, это, ну, своего рода такое, ну, внутреннее, ну, не ужас и страх, как вы сказали, да, но некое внутреннее мучение, оно потом начинает уходить. И ты как бы проникаешься этой обстановкой, да, и богослужение меняет тебя. Но вот этот контраст очень часто ощущаешь. Да, нет, конечно, можно прийти в храм, будучи там настроенным, да, но это не всегда происходит. И тут даже начинаешь понимать, а почему иногда невозможно войти в Царство Божие. Ну, потому что то, что в тебе, то, что там, они отталкивают как бы друг друга, и поэтому ты должен сначала избавиться от того, что в тебе. Это я, в общем-то, говорю на основании, может, своих личных, в данном случае, переживаний. Поэтому и даже некоторые святые, когда общались с Богом и испытывали действие божественной благодати. А я сразу скажу, что в христианской аскетической традиции вот этот свет преображения, да, фаворский свет, да, он имел такое личное преломление в жизни подвижников, то есть вот тот свет, который преображал святых, да, считал, что это и есть вот продолжение того, той фаворской благодати. Да, вот. И среди святых мы находим такие фразы: «Господи, как бы ограничь на меня действие твоей благодати, потому что невозможно это выдержать». Поэтому некий долгий период адаптации человека к благодати не только простого, да, человека, но даже и святого, он все равно происходит, да, и чтобы действительно воспринять эту согревающую божественную любовь в свое сердце, согревающую благодать, есть еще много препятствий внутри нас самих, и мы можем даже воспринимать это или как сначала дискомфорт, а иногда, конечно, как и силу враждебную себе. Недаром есть такой феномен, парадоксальный феномен сознательного богоборчества. Да? Он есть, это присутствует, когда все священное вызывает отвращение в человеке. Такое тоже может быть. И я в свое время долго не понимал, ну как же, вот почему вот есть рай-ад? Да, а оказывается, ну вот почему, ну просто ты не можешь это принять в себя, да.
А еще вот ваш пример наталкивает на, с моей точки зрения, немаловажный вопрос. Тогда случай свершилось. Вот свершилось и свершилось, и даже сомнений не возникает. Фаворский свет, вот эти трое, значит, земных видели, и дальше свидетельствуют, так или иначе свидетельствуют о нем. Но есть, что называется, отблески этого самого божественного света, которые проходят и дальше. И для кого-то вот таким отблеском будет, безусловно, и чудо. Ну, вот так, лично увидел вот тоже вот ослепительную вспышку, невозможное деяние, ну, не знаю, или там вот встреча с действительно святым человеком, из которого этот свет исходит. Да, тогда да. Вы говорите про просто службу, просто про литургию, которая вот в церкви происходит. Это что, тоже отражение этого света, присутствие, вот тоже отражение, присутствие.
Все правильно.
Что
и, ведь что такое был свет преображения? В Священном Писании вот как бы есть несколько таких видимых как бы символов, как бы явления присутствия благодати. Очень распространенный образ – это облако. Угу. Кстати, оно в момент преображения, да, тоже фигурирует.
И, в общем, оно и пугает как раз.
Там, да, освящение Иерусалимского храма, скинии, облако во время Вознесения. Да, то есть это некий видимый феномен, да, вот, явление присутствия божественной благодати. Вот. И второе – это свет. Вот. И свет преображения есть не что иное, как доступное как бы, глазам учеников, их чувству, явление божества, явление божественной природы и божественной благодати, явление самого Бога. И, вне всякого сомнения, любое действие в церкви, любое таинство, любое богослужение, даже наша молитва – это разные способы приобщения вот той же самой благодати. Поэтому здесь вы, в общем-то, совершенно правильно сказали.
Да.
Мы продолжим разговор через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».